Всем доброе утро. Сегодня моя тема, пожалуй, идет, окей? Тема, пожалуй, самая кровавая, но я все-таки, поэтому я надел сегодня красную майку Высшей школы экономики. Вот, тема смертности очень тяжелая тема, но я все-таки буду ее вам рассказывать в терминах эволюционной составляющей и проблем России, чем вот в деталях рассказывать, что я знаю, что мы знаем о трагедиях российского населения, русского народа вот на протяжении 20 века. Но все-таки я не смогу полностью избежать от каких-то эпитетов, потому что ситуация со смертностью, может, я уже говорил, вначале совершенно уникальна. Она неповторима, я надеюсь, в истории в будущем, и аналогов ее в мировой истории мы тоже не найдем. Вот. Я буду брать только участок, казалось бы, в послевоенной истории России, но, как мы, демографы, уже вам пришлось в этом убедиться, мы не можем обходиться только лишь рассматривая ситуацию текущего момента, не обращаясь в историю. Просто нам трудно будет понять, почему сейчас так, а если мы не знаем, что было прежде. Демографическая система, она очень инерционная, главное, она содержит вот эти все в себе элементы прошлых тенденций, прошлых трендов, которые воспроизводятся и меняясь, но тем не менее очень-очень то, что статистики часто называют авторегрессией, да, то есть, сказать, во времени. То есть мы как бы зависим очень сильно от нашего прошлого, и это невозможно избежать. Гораздо в большей степени, чем, скажем, экономисты часто думают, которые рассматривают демографический феномен как такую вот непосредственную реакцию на изменение условий. Это не совсем так. Вот. И здесь опять несколько теоретических положений, которые мне очень важны, чтобы было дальше понятно, о чем пойдет речь. Мы рассматриваем эволюцию смертности как несколько таких вот этапных периодов от перехода от некоторой традиционной системы отношения к смерти и сохранения человеческой жизни к современной системе. И вот, но даже в этом переходе, грубо говоря, от высокой неконтролируемой смертности к смертности, которая относительно контролируется обществом, даже в этом есть несколько этапов. И вот принято его часто называть первый эпидемический переход и второй эпидемический переход. И вот первый эпидемический переход, он длился довольно долго. Вот, ну, считается, что в 18 веке уже можно найти его примеры, уже знаки, так сказать, какие-то признаки этого начавшегося процесса в разных странах. Вот. И в середине 20 века мы считаем, что первый эпидемический переход для развитых стран, вот, и это Европа, США, Австралия, он в основном, да, Япония, в основном завершился в середине 20 века. Так вот, главная цель, так сказать, если сформулировать этого движения, этой эволюции, было преодоление традиционного пассивного отношения к смерти. То есть нужно было установить социальный контроль над смертностью, вот, при этом нужно было преодолеть очень многие, скажем, представления, фундаментальные, базовое представление человека о том, как ему относиться к болезням и к смерти. Пассивно или активно. Вот, собственно, это вот цель. И поэтому так заняло много времени. И оно было инициировано ведь не только изменением экономических условий, да, хотя это, конечно, факт, но изменением политических условий. Потому что социально-политических каких-то реалий, потому что для того, чтобы было преодолено вот это вот пассивное отношение, должны были измениться все институты. Роль церкви, роль общины в жизни человека, контроль более широкого окружения над поведением людей. То есть, грубо говоря, нужно было допустить возможность того, что человек вообще может противиться чьей-то воле. Вот, и это не просто. Вы знаете, вот в середине даже 19 века люди приходили в России к врачам уже на последней стадии болезни. Уже они не навредят. То есть вот все уже испробованные были способы и народные сначала более легкие, более тяжелые обращения там, к знахарям, к каким-то специалистам по лечению болезней методами экстрасенсорики, сейчас бы мы это назвали, а тогда это были изгнания духов злых и прочее, прочее. Вот, и уже когда человек уже совсем был в стадии крайнего развития этих болезней, ну ладно, пойдем к врачам, может быть, так сказать, его. Даже был такой термин в русском языке, можете его запомнить, кто русский язык этот не знает, такой как хорошо, залечить. То есть это довести до смерти лечением. И вот эти вот самые врачи, они и залечивали. Так что это очень сложный процесс и очень длинный. И из российского истории могу привести массу здесь и опытов, примеров и практик, но я думаю, что если вы покопать в историю любой страны, вы тоже самое найдете, как это было непросто, чтобы люди, допустим, стали мыть руки. Вот. Так вот, значит, какие же инструменты главные вот на этом первом эпидемическом переходе, который длился так долго? Конечно, в первую очередь, это санитарно-гигиенические мероприятия. То есть должно было прийти осознание той зависимости от нашего здоровья и жизни от, просто от чистой воды, от карантинов. Вот до тех пор, пока люди берут воду из арыка или из канала для питья и туда же сбрасывают не частоты, так сказать, как канализационные воды, грязные воды, до тех пор решить проблему с инфекционными заболеваниями в принципе невозможно. Значит, даже если уже доходит до сознания, что надо ее иногда кипятить. Но до сих пор, если вы посмотрите в африканских или азиатских странах, это не всегда очевидно, что люди это осознают. Там дети купаются в этих арыках, и грязных, да, в которых потом попадают им опять те же самые дизентерийные палочка или еще хуже, какие более опасные инфекции. Значит, это должно было дойти. Плюс, безусловно, конечно, достижения вот, медицины, химии и биологии, они очень были важны, но это тоже очень же постепенно. Это 18-19 век, это вот революция, там, которая шла от понятия, как чего возникает оспа там, да, и вам нагляднейший пример, как в России тяжело шло противооспенное движение. Екатерина II, ну она, вы знаете, она общалась французскими философами, она была такая просвещенная императрица, знаменитая переписка Екатерины II с Вольтером известная и прочее, она воспринимала вот эти западные инновации и достижения. И вот она сделала прививку Павлу I, будущий император. Вот, был привит живыми вот этими, ну, полудохшими, то есть это не синтезированные, просто вот эти вот, значит, против оспы, что вообще было рискованнейшим делом. Даже в те годы вот эти прививки, они еще не всегда гарантировали выживаемость. То есть это потом уже более мягкие способы выработанного института Пастера и прочее. Вот, она прививает Павла I, причем это демонстративно делается на всю империю. О том, что вот, чтобы, извините, это вот пропаганда того времени, как она должна была устроена. То есть очень-очень все непросто. Значит, эти достижения, они должны были пройти. Вот не, люди не читали газет, скажем, не было тем более интернета и телевизора. Значит, каким-то образом эта информация должна была распространяться. Есть целое направление в социологии и в исторической социологии, это вот теория инфузии, да, и вот как распространяются знания, через какие каналы передаются, потому что здесь вот эти networks, они очень важны, как они работают, потому что удачные опыты или эксперименты над своим здоровьем, они должны каким-то образом получить распространение, чтобы стать практикой. Вот, с учетом, я повторяю, реалий тех времен, когда транспортные и коммуникационные связи, да, были весьма-весьма ограничены. Человек жил очень локально. есть блестящие книги на эту тему, просто некогда на все это отвлекаться. И я очень люблю Сьюзен Коттс-Воткинс, это американская социолог и демографиня, которая у нее великолепная есть книжка, как менялась, ну, вообще от Европа, от такой провинциальной, разделенной локальности, где каждый живет своей внутренней жизнью, всеобщим каким-то связями и отношениями, потому что только в этом случае получается быстрая возможность смена декораций, смена социально-демографических практик. То есть нужно вот это из этой замкнутости, локальности выскочить. И вот она это показывает на примере демографических процессов, в том числе и борьбе за жизнь, но у нее все-таки больше это касается вскармливания, спасения вот грудных детей, практик, которые связаны с рождением и здоровьем именно детей, и это очень тоже долгая история. Дальше, конечно, вот эта антисептика, стерилизация, антибиотики, в конце концов, вот это завершение первого эпидемического перехода, это приход антибиотиков, который, конечно, поставил под контроль, наконец-то, туберкулез и многие другие желудочно-кишечные и прочие инфекции. Но это, так сказать, финальное, как бы. Сейчас мы уже говорим то, что резистентная форма к антибиотику, форма туберкулеза появляется, многие другие вещи, но это уже как бы отступление временное, но я думаю, что здесь найдутся какие-то другие способы, которые начнут бороться. Но тогда это было, в принципе, диагностика, конечно. Да? Следующий это важный момент, это реконструкция среды обитания. Потому что в тех городах средневековых о никакой гигиене речи идти не могла. Наверняка вы были в Европе, в старых городах, вот как они были устроены, вот это значит обязательно есть более высокая часть в городе, более старая, как правило, там вот, городички-то возникали, плюс потом каменные здания, и естественным образом канализация шла вниз. То есть вот воду каким-то образом поднимали наверх, а потом все сливалось вниз, попадая в те же реки. Вот в таких условиях, конечно, нельзя было говорить о том, чтобы можно было поставить под контроль инфекцию. Поэтому любые эпидемии, там черная, так сказать, знаменитая смерть, которая выкосила там пол Европы, вот, она именно поэтому была, потому что очень тесное проживание. И, конечно, в этом смысле проживание в сельской местности всегда было, может быть, даже более выигрышно, потому что были более отдалены люди друг от друга, контактов, так сказать, меньше. И плюс вот эта вот зацикленность продуктов отхода жизнедеятельности человека, она не попадала обратно вам на стол. Вот. И плюс, конечно, условия труда изменений, жилищные условия, которые, чем скучнее мы живем, да, вот, ранний капитализм, да, это проживание в этих домах, множество людей и семейная, так сказать, жизнь. Вообще там такая частная жизнь весьма своеобразная была. То, что потом было повторено в Советском Союзе во времена массовой индустриализации, там, 20-х, 30-х годов. То есть как бы Европа, она переживала чуть раньше и более плавно, а мы это очень резко. Поэтому последствия тоже были очень тяжелые для смертности, эволюции смертности в СССР. Потому что этот рывок к большим городам и к индустриальному производству, он произвел на свет такие вот специфические формы условий проживания, коллективные, да, то есть отказ практически от частных форм проживания в пользу вот таких временных коллективных форм. Вот, и это, конечно, потом надолго закрепилось. Мы еще даже в Москве не попрощались с коммунальными квартирами. Представляете, уже вот 100 лет с лишним сохраняется такая форма проживания, которая практически мало кому известна. Ну, общежитие для студентов, понятно, ну, так какие-то временные формы хостелов, понятно, но не постоянное проживание нескольких семей в рамках одного замкнутого пространства. Вот, и это в Москве, в других городах, особенно в мелких городах, это тоже распространено. Вот, значит, и следующее, конечно, это пропаганда и внедрение поведенческих практик. То есть, да, должны быть какие-то институты созданы, какие-то борцы, движения, которые вообще привносят новые моменты и их рекламируют. Вообще любые инновации, они кто-то кем-то инициируются. И понятно, что здесь идет сопротивление прежним старым институтам, часто этому бывает столкновение и интересов, и взглядов, и тем более, если это противоречит религиозным канонам и прежним табу. Вот. И это шло непросто. Конечно, вот, допустим, операция «Чистые руки», грубо говоря, это очень важный момент. До тех пор, пока мы не будем мыть регулярно руки, мы никогда не избавимся даже от нынешних эпидемий гриппа, к примеру. Уж давно всем известно, как быстро передаются вот эти инфекции, если не соблюдать элементарные правила гигиены. Но есть более сложные вещи. Допустим, вскармливание детей. В работах демографов XIX века в России этому посвящено и начало 20-х огромное количество работ. Потому что всех удивлял, почему в России такая высокая младенческая смертность даже по сравнению с соседями. Единственная, так сказать, страна, условно говоря, которую можно было соотнести с нашими показателями, это была Пруссия. Ну, она и часть Германии, и часть Германии, там с Пруссией очень сложно. Но вот единственная вот эта вот часть, и историки там спорят, почему и так, там, скажем, много было славянского компонента с теми же практиками, понимаете, да, то есть, что такое Пруссия, это не только были германцы, но и другие, так сказать, народы, которые там проживают. Ну, а так, вообще говоря, в Европе, по крайней мере, в эту статистическую эпоху, когда мы хоть как-то можем замерить, таких показателей не было. И вот, значит, пытаются выяснять, почему же у младенческой смерти такая высокая. А это сразу отказывали на продолжительность жизни, на все. Вот. Ну и высказывались такие соображения, в первую очередь, то, что вообще говоря, неправильно скармливают. Вот. Рана отрывает от груди. То есть мамы не кормят груди долго. В связи с чем это было связано, опять же, в связи с тем, что очень часто вот эти первенцы, наиболее желанные, они появлялись на свет в начале лета. Если вы посмотрите календарь православный, ну, у католиков тоже есть это, есть периоды, когда вообще стоит заключать браки, когда не стоит заключать браки, вот, и есть еще масса таких периодов, закрытых для сексуальных отношений. Если они совершаются, в результате этого беременности, допустим, наступает, то потом еще это надо будет отмаливать этот грех, и священники назначали всякого рода наказания за это. Вот. Но с браками еще сложнее, потому что здесь это непосредственно связано с венчаниями, с этими с циклами, и поскольку брак-то вступали один раз и на всю жизнь, то это очень поддерживалось. Конечно, у магометан, у мусульман там свой календарь, но и страна была довольно непростая. Но все-таки там свыше 80% всегда это были православные населения, либо к ним примкнувшие церкви. И вот эти браки, они могли быть только вот в определенное время. Если вы по 9 месяцев отсчитаете, то как раз вы увидите, что было и два пика в рождениях первых. И вот этот первый пик, он приходился на начало лета, июнь, и в этот момент, еще раз повторяю, что это крестьянское русское население, в городах проживает очень мало людей, это абсолютно сельское население, это период работ в поле, связанные с выкашиванием травы. Вот сейчас в этом году у нас очень дождливая весна и лето, и трава это просто ужас, да, как растет. Но с одной стороны, это хорошо, что она растет, значит, есть чем потом кормить скот. Но эту траву нужно было убрать. Так вот, женское дело главное в российской сельской местности – помогать мужчинам в период июня, май, июнь. И потом уже в августе, но в меньшей степени. Потому что это очень тяжелая работа не только убрать. Женщины тоже этим занимались, но не очень. А вот потом это сено, то есть эту траву превратить в сено. Нужно было постоянно ее сушить, прятать от дождя, опять сушить, и так, чтобы на зиму ушло это не силость, не мокрая, а сухая трава. И это только женская была работа. Никогда мужчины вилами с этой травой не работали. И вот как раз в этот период маленькие грудные дети, они получали разрыв вот с мамой. Кто-то детей в поле носил кормить, кто-то не носил. И очень часто, это вот в работах на Новосельского очень подробно описано, где он сравнивает в Поволжье две деревни, русскую и деревню, в которой жили мусульмане. Да? И там женщины сидят дома и кормят детей, и практически не выходят на работу. Здесь русские женщины и бабы находятся в поле. А где их дети? А дети на руках у бабок, у старших детей, у дочерей, сестер, в принципе. Вот, как их кормят, чем кормят. И он буквально анализирует эти примеры, когда им в горло, значит, мякиш в такой хлебный, в тряпочке, как соска, чтобы он не орал хотя бы от голода. То есть он сосет, что-то ему попадает. Ну и, конечно, люди там, у нас очень было много смертей просто от того, что от несварения, либо задыхались этими комками, и просто умирали, потому что были слабы здоровья, чтобы пережить этот период. Вот, я только в качестве примера. Значит, нужно было каким-то образом до огромных масс населения говорить, что значит, вам нужно более внимательно относиться к детям. Каким-то образом нужно было придумать вскармливание, хотя бы заменить грудной молок. Конечно, а заменить современную вещь идти не могла. Ну, конечно, в первую очередь попадает к корове там молоко. Или козе, да? С козьим немножко легче, кто знает. А корове молоко, у нее жирность совершенно другая. У нее вот эти крупные жировые, так сказать, ядра, которые детский организм перевозит с трудом. Но и это. Но еще молоко должно быть кипяченое. У нас масса желудочной инфекции, от которой гибли дети, были связаны просто, что им рано кормили коровьим молоком, не пастеризованным, не кипяченым. Поэтому главное, от чего умирали дети вплоть до 20-х годов 20 века в деревне, это было что? Диарея. Как правило, дизентерия. Понос. Дети умирали от обезвоживания. Потому что не было способа остановить, так сказать, вот диарейный этот процесс у младенцев. Все очень, с одной стороны, просто, а с другой стороны, очень сложно. Потому что это базируется на поведенческих практиках, которые имеют столетия. Поэтому кипячение молока, были специальные ассоциации, группы, капли молока, где говоришь, что надо грудью спать. А если не можешь кормить грудью, корми хотя бы кипяченым молоком. Лучше не коровьим, а козьим, потому что у него жир полегче переваривать и прочее. И это движение, если вы почитаете литературу, ну вот сейчас вот в этом году, к сожалению, умерла наша большая коллега, очень знаменитый демограф из Бельгии, значит, Мазис Тробан. Она в Лувен-Ланове, в институте демографии долгое время работала. Она вот эту книгу, фундаментальную книгу об истории младенческой смертности в Европе написала. Где как раз вот она и пишет, вот как эти практики, те же самые абсолютно, ассоциации, практика вот правильного вскармливания, правильного отношения к молоку, кипячения молока и прочее, как это с трудом шло. Это сейчас Всемирная ассоциация здравоохранения существует, есть интернет, телевидение, журналы, как-то это все пытаются проповедовать и врачи, и американские врачи, и наши тоже говорят, что лучше, конечно, чтобы ребенок хотя бы первые какие-то месяцы получал грудное молоко, это лучше всего и для иммунитета, и для здоровья. Вот. В то время, казалось бы, для женщины ничего нет, вот она. Но если вот это вот вступало в противоречие с экономикой, ну помер, ладно. Зато у нас будут... потом другие дети, коровы. То есть отношение к смерти, особенно младенца, тем более некрещенного, вообще как будто и не жил. Бог дал, Бог взял. Вот, и вот с этим нужно было как-то менять. Значит, это инструменты. Вот все, что я перечислил, значит, какие-то инструменты снижения смертности, а дальше нужны, конечно, условия для того, чтобы они работали. И здесь очень много этих условий, которые и делают возможным этот переход. Ну, конечно, развитие товарно-денежных отношений и капитализма. Россия к этому не была готова очень долго. Почему? Да потому что если здесь не урожай, то где-то же есть урожай. Значит, вопрос в ценах. А. И Б. В развитии отношений. То есть, а то, где густо зерна, можно привезти, где пусто. Значит, вопрос в цене. Но не в разделении рынков вообще-то. Вот, если рынка нет, то что? Значит, здесь будут голодать и умирать. Значит, это вот чем выше интенсивность этих отношений регионов между собой, а для России это очень важно. Потому что у нас есть традиционные районы производства земледельские, вы вам уже, наверное, Наталья Васильевна про это рассказывает, есть традиционные регионы, потребляющие сельское хозяйство. Где-то держат скот, а где-то выращивают зерно. И только так. Так вот, значит, для России нужно было вот это вот условие, особенно для них было важно это получить. Конечно, аграрные реформы везде усиливают движение, потому что до тех пор, пока вот это вот существовала зависимость от каких-то институтов социальных, а не чисто экономических механизмов, то здесь тоже сказать сложно. И по политически институты менялись. Допустим, до появления таких институтов, как земство, было трудно вообще со здравоохранением. Земство, я вам напомню, это все сословные институты на уровне губернии и провинции, где представители крестьян и дворян и купцов. Это политическая реформа 70-х годов. То есть после 61-го года отмены крепостного права, 70-е и 80-е годы вовсю создавались вот эти органы управления на местах, которым что? Дали полностью управление школами, здравоохранением. И многими другими, не только в городах, но и в сельском месте. Здесь были сельские земства и городские земства. А почему это так важно? Потому что это дало возможность регионам решать вопрос, как им развиваться, первое. Им даны были экономические необходимые условия, в чем они заключались, а то, что налог на землю, главная ценность того времени, шла исключительно под управление земств. Вот то, что у нас сейчас есть проблема федерального налогообложения и локально-регионального налогообложения, она была вот в период второй половины 19 века решена таким образом, что главный налог на землю поступает в распоряжение земств регионального, так сказать, уровня органов всесословного управления, которое дальше решает, куда его инвестировать. Именно земства создавали земские больницы, земские школы, они приглашали врачей и учителей. Они оплачивают. И вот в зависимости от того, как эффективно развивался регион, да, вот, темы и были более развиты, так сказать, школьные и медицинские учреждения. Эти институты бурно развиваются. До реформы, до появления земств, никаких сельских больниц толком не было. Были частно практикующие врачи, которые брали очень большие деньги, их было мало, к ним не любят. Земство, оно предполагает, что врачей становится больше, потому что земство платили за обучение. Они направляли людей в университеты медицинские получать образование, чтобы они вернулись и работали в этих регионах. Потом, когда уже в советские годы министр, нарком тогда, народный комиссар Семашко пригласил новую систему здравоохранения, социалистического типа, бесплатное здравоохранение, да, то и потом это долгое время, вот советская система, ничего подобного. Семашко просто взял всю систему земства, потому что медицина и образование в России были базовый уровень, бесплатный. Вот на основе того, что люди платят, так сказать, налоги на землю, и все. Вот. И потом только изменил что? Он изменил право регионов управлять этими налогами. То есть Советские Союзы, вот эти вот области, края, там, провинции, они потеряли возможность контролировать развитие здравоохранения и образования, потому что у них нет что денег. Вот. Только с федеральным каналом. Сейчас, так сказать, попытались какие-то попытки в 90-е годы это изменить ситуацию. Очень плохо это получается. Более того, вчера или позавчера я в интернете уже прочитал новую новость. У нас в России министр образования объявил очередную реформу школьного образования. В чем она заключается? Заключается в том, чтобы школы из ведения муниципалитетов перевести на следующий иерархический уровень, на уровень регионов. Я думаю, что в главном уровне там идеологические были основания для этого, а не экономические, но аргументируется тем, что муниципалитеты не справляются, у них нет источников дохода, чтобы платить зарплату учителям. А нужно же выполнять, так сказать, за задачу повышения уровня жизни. И есть знаменитые майские указы президента Путина, там 2012 года, что нужно нам, чтобы 15-го, да, чтобы средняя заработная плата врачей там, и учителей, она была выше среднего. Вот. Ну, неважно. Я просто говорю, что вот по реформенной России конца 19-го, начала 20 века эти проблемы были решены. И это привело к бурному развитию учреждений медицины, сельских участковых больниц, врачи работали, там, знаете, Антон Павлович Чехов, кем он был? Ну, был как раз таким вот местным врачом. Вот, им Булгаков, пожалуйста, вам. Вот. И они вот, таким образом, этот вопрос был, по сути, решен, задан стимул и направление развития. Вот, по-моему, в рекомендованной литературе я рекомендовал нашу статью Иванов, Захаров, Вишневский, Иванов, Вишневский, Захаров, который был на английском языке, вот про политику. Population policy и Russia historical, такой вот этот ревью, вот, и там мы как раз описываем, как вот быстро изменялась ситуация вот с здравоохранением, и это что дало сразу эффекты снижения смертности. Итак, вопрос теории. Теперь, значит, да.
Как эта книга?
В вашем списке должно быть, это статья большая, авторы Иванов, Ай, первое. Вишневский Ви первое. И Захаров, моя фамилия Зет. Я не помню, там Population Policy in Russia, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Вот. Значит, какие же результаты вот этого первого этапа мы должны зафиксировать? Это ограничение катастрофической составляющей смертности. Катастрофическая – это та, которая вызывает особые пики. То есть это эпидемии, голод, последствия войн. То есть вот если система контролирует хотя бы вот эти пики, это уже, значит, очень важно. То есть вот эта экзогенная, по сути, причина смерти, это уже большой результат. Значит, таким образом, в ходе первого эпидемического перехода начинает контролироваться внешнее воздействие на демографическую систему и выстраивается некая защита. Второй результат очень важный, конечно, трансформация структуры причин смерти. И уходит в прошлое инфекционные паразитарные заболевания. То есть те, которые передаются какими-то носителями, бактериями и прочими. Вот. А на первое место выходят сердечно-сосудистые болезни, онкология, рак, которые связаны уже с внутренними изменениями в организме. То есть не столько внешние, как мы говорим, экзогенные причины смерти, сколько эндогенные причины смерти, связанные с развитием организма. Вот это коренная перестройка происходит на этом вот этапе первой революции. И следующее, это трансформируется в возрастной профиль смертности. То, что мы называем от У-образной, условно, да, к G-образной. Здесь возраст. Что это означает? Это означает, что смертность детей падает. До половины всех смертей ежегодного, да, в числе, в условиях традиционной смертности, это младенцы и дети. Поэтому, когда снижается младенческая и детская смертность до 5 лет, то она становится вот больше похожа на жизнь. И дальнейшее развитие цивилизации, риск смерти, это уходит сюда вверх, и, соответственно, перераспределяется вот к такой вот кривой. То есть от U-образной к G-образной кривой смертности. Потому что вот именно снижение младенческой и детской смертности, оно на первом этапе эпидемической революции и есть главное. И есть главное. Вот вам как в России выглядело снижение младенческой смертности с конца 19 века до там 2007, ну, неважно. То есть, ну, здесь просто видно, что еще сохранение пиков, но, по крайней мере, тренд какой-то, да. А вот эти пички, пики вот эти, они очень тесно связаны с теми событиями историческими, которые в момент шли. И вот как видно, как человечество, так сказать, да, по крайней мере, общество даже советское, оно постепенно брало в себя вот этот под контроль. И, конечно, по последние это вот 50-е годы, по появлению антибиотиков, все, пики все ушли. Потому что вот этот последний пик, это голод 46-го года. В России был очень тяжелый голод. Вот тоже одно из таких преступлений той власти. Советский Союз готовился к войне с Соединенными Штатами Америки. Вот, и был большой неурожай в 45-м году, и были изъяты все в стратегический запас продукты питания. То есть это не означает, что в принципе не было хлеба, зерна и прочее, а просто они ушли все в стратегический запас на случай войны. И в результате был искусственно вызван голод именно в российских городах. То есть если голод 30-х годов главным образом затронул сельской местности, а города все отбирали у села, то тут он был довольно серьезный и в городах тоже. То есть нормативное снабжение людей через карточки, еще оно было практически уничтожено в 46-м году. Вот. И младенческая смертность снизилась. Вот. И, пожалуйста, вам тоже, значит, first mortality transition, вот примерно вот он обозначен для России в этих вот пределах. То есть он где-то с начала, с конца 19-го, начала 20 века точно, и вплоть до середины 60-х годов. И вот видите, здесь представлены одновременно Соединенные Штаты Америки, Франция, Швеции и Японии. И здесь уже очевидно тоже, насколько есть похожие, допустим, с Францией. Видите, пик и спад. Потому что и Франция воевала в войне первой, второй. Вот, продолжительность жизни в эти годы падала. Вот, особенно в Первой мировой войне для Франции обошлась очень-очень дорого. Вот, ну и даже и Франция во Второй мировой войне, казалось бы, вела боевые действия очень коротко, но тем не менее последствия тоже для Франции были тяжелые. Швеция, страна не воевавшая, но даже в Первую мировую войну она чуть-чуть сбросила, но главное это испанка. Это эпидемия гриппа, первая такая мировая эпидемия, которая принесла огромное количество, унесла жизни в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Вы предпочитаете, сколько, так сказать, людей погибло от этой встречи с вирусом гриппа. Вот. Ну, Япония, Вторая мировая война тоже сказалась, но с данными там не очень хорошо. Вот здесь отдельные точки есть по Японии, но примерно ясно. И вот, и с другой стороны, очевидно становится, что к 60-м годам, видите, как близко Россия подходит к этим странам. То есть это и говорит о том, что к этому периоду завершается какая-то общая трансформация. То есть если мы сейчас отвлечемся от этих вот перепадов, но общий тренд, он очевиден, да, то есть несмотря на больше колеблемость, что ли, на протяжении вот этих лет, тем не менее, все-таки довольно быстро, особенно в 50-е годы, Россия догоняет другие страны и становится очень похоже и по структуре причин смерти, и по уровню. Но дальше начинается самая трагедия, о чем я, собственно, поставил название лекции как основная тема. Посмотрите, что происходит. Россия уходит совсем в другую сторону. То есть там... И вот это то, что, вообще говоря, существует обоснованная точка зрения и специалистов разных стран о том, что к середине 60-х годов, да, действительно, и в развитых странах происходит некоторое замедление. Потому что были исчерпаны, закончены резервы, снижение смертности связано с инфекционными паразитарными заболеваниями. То есть как бы уже они поставлены под контроль, и дальнейшее снижение смертности связано с улучшением состояния здоровья и продолжительности жизни людей достаточно пожилых и отягощенных, да, всякими болезнями внутренними. То есть нужно научаться заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, искать способ борьбы с онкологией, ставить под контроль внешние причины, не связанные с инфекциями. Это какие? Дороги, автомобили, труд, да, в опасных зонах, то есть техника безопасности и многие-многие такие вот причины смерти, которые должны быть поставлены под контроль. И если вы откроете историю, то именно этот 60-70-е годы ознаменовались такими массовыми движениями за здоровый образ жизни. Это первое, так сказать, попытки поставить под контроль там, курение, борьба с ожирением, бег от инфаркта. В Америке огромное количество было популярных работ, как менять диету. Она еще длится, еще долго с этим человечество будет менять, да, в зависимости от того, какие будут в исследовании найдено, что больше вредно, там, сливочное масло или маргарин. Вот, долго это будут еще выяснять, но само по себе вот это вот внимание к этой сфере, оно, конечно, это вот 60-70-е годы. Вот. Плюс изменение структуры инвестиций, то есть все меньше, вернее, все больше заботы государства проявляет по поводу страхования и инвестиций в здоровье. Конечно, это массовый переход к системам страхования и увеличение инвестиций в систему здравоохранения. Вот с этого момента начинает экспоненциальный рост. Многие ругают, так сказать, американскую систему, то, что она слишком дорогостоящая и не очень эффективна, потому что здесь, конечно, примат частной практики и частного здравоохранения очень высок. Поэтому именно 70-е годы – это эксперименты по всему миру. Как изменить структуру здравоохранения, чтобы она оказывала более эффективной и была на уровне начальном? Потому что легче предупредить болезнь, чем потом ее лечить, хотя и лечить тоже дорого. Вот, поэтому появляются самые разные системы, там французская система, где конкурируют достаточно успешно и частная практика, и государственная система здравоохранения. Или там считалось долгое время, что самая лучшая система здравоохранения в мире, где, как вы думаете, это вот ВОЗ в 80-х годов, в какую страну ставил как самую удачную систему здравоохранения? Не знаете, не слышали? Новая Зеландия. Новая Зеландия. Потому что там фактически 50-50. Вот, то есть самая высокая конкуренция была между частной практикой и государственными учреждениями. Практически не было различий в заработной плате у врачей. Вот, и вот так. И на базе всеобщей системы медицинского страхования. То есть вот это не нужно думать, что британская система, конечно, пришла в Новую Зеландию, это ясно. Но там она получила еще дальнейшее развитие. Новая Зеландия довольно долго строила социализм. Вот. И перенимала самые лучшие образцы скандинавских стран, где социал-демократы были у власти, и британскую систему. Поэтому говорю, что Всемирная организация здравоохранения очень сильно хвалила Новую Зеландию как пример удачного создания системы базового и продвинутой системы здравоохранения. Вот это все 60-70-е годы. Поиск, деньги. И вот после того, как это дело замедлилось, западные страны вышли из этой, так и называется, иногда, кризис 60-х годов. Но если в Советском Союзе и в Российской Федерации, в частности, это привело к тому, что мы вообще пошли вниз, то есть не было развития, не было перехода ко второй эпидемиологической революции. То есть задача первой эпидемиологической революции большевистская система советского образца смогла решить. Она всех смогла отвезти в поликлинику, им сделали вакцины, и всех научили, как надо мыть руки. Пожалуйста, в этом смысле она была очень эффективна. Пропагандистская машина идеально устроена. Можно приказом заставить всех проходить регулярные осмотры. Вот я когда учился и в школе, и в ВУЗе, в высшем учебном заведении, и потом, когда работал еще в 80-е годы, у нас была обязательная диспансеризация. Не хочешь, все, значит, там будут какие-то у тебя проблемы. И нас туда, так сказать, вводили. Но это хорошо работает, когда нужно бороться с дизентерией, с холерой и с брюшным тифом. А вот когда речь заходит, чтобы нужно было уже лечить и стараться избежать сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, этого недостаточно. Это неплохо, но недостаточно, потому что нужно еще, и чтобы человек сознательно менял свои практики и поведенческие. И плюс, конечно, инвестиции. Советский Союз в этот момент, несмотря на свои нефтедоллары, которые на него облились рекой после, вы помните эту историю с кризисом 70-х годов, когда, значит, ОПЕК, страны, да, они перестали поставлять, так сказать, нефть, стали повышать цены, совершенно вызвало большой кризис, после которого нужно было как-то переходить в новую систему отношений с нефтепроизводящими странами, и долго это будет тяжело. Но для России это обернуть, мы же не были членом ОПЕК, мы не прежде, и у нас нефть поливается рекой, у нас Тюмень, Самотвор, вот эти все основные базовые месторождения стали активно эксплуатироваться, и огромное количество получилось нефтедолларов. И вот на фоне этих нефтедолларов, казалось бы, надо было бы улучшать систему здравоохранения и инвестировать. Ну, что-то было, конечно, я не могу сказать, что не было, я в этот период жил, но все-таки у нас приоритеты были другие, потому что одновременно усиление холодной войны и переход к новому типу вооружений, вот, он привел к тому, что здравоохранение, как и образование, оказались по остаточному принципу, финансировались и явно недостаточно для того, чтобы решать эти проблемы. Вот. Ну и следующий момент, конечно, это... Вот я вам сейчас эту картинку покажу. Значит, здесь, что не просто продолжительность жизни не увеличилась, и она даже сокращаться началась. Даже младенческая смертность притормозила. И был такой период 70-х годов, когда в СССР и в Российской Федерации увеличилась даже младенческая смертность. Это тоже вызвало массу споров. И вот Мюррей Сэшбах, очень пожилой сейчас человек, но в свое время очень много занимался Советским Союзом, и он в Госдепе как раз и отчасти в ЦРУ контролировал вообще вот это демографические исследования Советского Союза. Я с ним был очень хорошо знаком, и как раз в начале 80-х годов один из приездов в Россию, вот с ним встречался, да, в Институте социологии работал. Вот. И вот Мюррей Сэшбах тогда публикует статью о том, что вообще говоря, увеличение младенческой смертности – это вот... именно развал экономики, недостаточное финансирование. То есть это вот он говорил то, что Советский Союз находится в очень тяжелых условиях, и в частности вызванных по политической обстановке, когда ресурсы, деньги уходят не туда. Вот. Но отчасти он был прав, потому что так или иначе Советский Союз на этом деле и сгорел. Вот. Но с политической стороны, конечно, не так все просто, но... Такие работы были. Потом были работы во Франции. Мой друг и коллега Алан Блюм, Салан Манье, публикует статью про смертность в СССР. Тоже это вот вторая половина 70-х годов. Это все делалось на условиях закрытости данных, мы с вами говорили. То есть они доступа к прямым данным не были, но по косвенным признакам они это определяли. Сэшбах вообще работал. Тем, что он брал всякие районные областные газеты, у него был доступ к региональному уровню издания и подсчитывал, сколько там детей умерло. Чтобы вот такой способ оценок. Вот. Вот эта картинка, чем она здесь важна, почему я ее демонстрирую, она взята из книги, поэтому черно-белая. Значит, что после 45-го года, так сказать, это когорта, это годы рождения женщин. И вот было улучшение, видите, такое, дожить до 50 лет. То есть от рождения до 50 лет какая доля доживала. И вот если это было 40% только, то есть от рождения до возраста 50 лет доживало 40% женщин всего. Потом, так сказать, вот эти вот улучшения с колебаниями, вот здесь вот тяжелые годы, там, 20-е, 30-е, 50-е, война, вот. А вот уже послевоенное поколение рванули как? После 45-го года. Это что? В первую очередь, это антибиотики. То есть в данном случае, конечно, улучшение жизни какое-то было, но вот такое резкое изменение ситуации – это антибиотики. С антибиотиками история тоже непростая, и в России тоже. Значит, вы знаете, что синтезированный антибиотик, в первую очередь пенициллин, был в Соединенных Штатах Америки, произошло это еще до войны, вот, а в Советском Союзе не было. Вот, и в годы войны Ермолева наша, которая потом получила звание академика за это и сталинскую премию, она синтезировала свой отечественный наш советский антибиотик. Но это было произошло только в годы войны. Но от синтезирования антибиотика до его массового использования это очень большой путь. Нужно производство, и этого ничего не было. Поэтому вот этот весь всплеск главным образом происходил на этапе, с одной стороны, американского импорта и импорта из Америки пенициллина. Потому что вот вторая половина войны, это по ленд-лизу не только шли продукты, тушенка, яичный порошок, автомобили, вот, которые поставлялись в армию, но и пенициллин. Еще много чего. Но пенициллин – это была жизнь не только взрослым, но и детям. Вот. И как только после войны, кстати говоря, вот ленд-лиз закончились, были большие проблемы. Но к тому времени постепенно начало становиться отечественное производство. То есть отечественный пенициллин вообще только появляется после 50-го года. Поэтому даже вот этот начальный этап, это благодаря Америке. Масса спасенных было жизни и раненых в войну, и детей от пневмонии. Потому что для детей после диареи, да, после всяких дизентерий, кишечных инфекций, вторая причина смерти – пневмония. Вот диета, как сказать, пенициллин и очень эффективен. Вот. И потом туберкулез, конечно. Там немножко уже видоизмененные, но тоже те же антибиотики использовались. Вот, это вот такой вот результат. Дальше вторая проблема, это если, не выживают, если дети хотя бы выживают, то все равно, значит, нужно взрослые как смертности до дожития. Есть тоже год рождения, и вот видите, тоже качественный скачок происходит тоже в поколениях, родившихся где-то до 25-го года, и мужчин, и женщин. То есть от 20 до 50 лет, где-то меньше 80%, вокруг происходит скачок. Тоже отчасти связанный с внедрением новых препаратов лечения и новых технологий. И тоже качественный скачок. То есть посмотрите, как более плавно Штаты, Соединенные, Швеция и Франция идут по этому пути. Потому что инновации, они постепенно внедряются и так далее. То есть нету такого, что мы взяли, закупили и внедрили. То есть мы изобрели и тут же, так сказать, массу. Вот это вот типичное для Советского Союза и для сегодняшней России до сих пор, что мы как бы ничего нет, нету ничего. Вдруг что-то резко появляется, и мы массово внедряем. Тут же получаем такой всплеск результат. Поэтому вот здесь тоже даже наглядно, что для взрослых людей 20 до 50 лет тоже вот такой вот качественный скачок происходит, и уже в поколениях родившихся 30-х, так сказать, 40-х годов приблизительно устанавливается уровень в 80-90%, 95% у женщин. Вот. То есть это поколение, которое 20 лет свои достигали уже в послевоенный период времени. И вот дальше второй эпидемический переход и его задачи. Здесь обозначены. С середины 20 века он продолжается, и сейчас он, сейчас как бы есть еще даже еще один его подэтап, это кардиоваскулярная революция, то есть кардиоваскулярная революция, то есть это высокие технологии именно в лечении сердца. Вы знаете, эти стенды, это аорто-коронарное шунтирование, это быстрое, связанное с трепанацией черепа, как это, строк, да, и вы знаете, сейчас почти половина, так сказать, вот мозговых нарушений кровообращения и вот этих инсультов могут быть люди спасены в течение одного дня, без последствий. То есть очень многие вот эти вот кровоизлияния, если тут же делать трепанацию черепа и убрать этот тромб, и убрать эту кровь, то нету ни последствий, ни отключения там рук, ног, зрения, слуха, ничего не будет. Вот. И в России этого практически нет. Хотя в других странах это уже активно очень используется. Но тут нужно доставить человека вот во время инсульта, да, его нужно доставить в течение нескольких часов в клинику, где это можно будет делать. Ну, во-первых, должны быть профессионалы, кто это умеет делать, во-вторых, должны быть клиники, и третий способ быстрой доставки, трансплантации. Вот это все стало совсем не недавно, это вот последние, так сказать, несколько десятилетий, а стенды, так сказать, и прочее, они постепенно тоже развивались, а вот коронарное шунтирование и прочие другие протезирования сердца, стимуляторы, кардиостимуляторы, которые сейчас, знаете, когда-то первые они жили там, сколько лет надо было батарейки менять, а сейчас люди уже раз в 10 лет только эту батарейку меняют. И живут уже, так сказать, люди, которые два десятилетия живут с кардиостимулятором, без которого они не могли прожить и дня раньше. Вот. Таким образом, так сказать, вот это вот главная цель – это социальный контроль, усиливающийся, но на почве чего? На почве индивидуального поведения. То есть уже есть повышение роли ответственности каждого человека, хочет он жить или как, и что он для этого делает. И вот Россия, этот сам этап перехода как в снежной смерти, она не смогла обеспечить ни ресурсами, ни идеями, ни самим человеком, который по большому счету было наплевать ему, как говорится, выпить и забыться. Вот поэтому, так сказать, Россия, она начинает, я здесь просто, вы потом прочитайте, времени сейчас у меня уже больше нет на это, это борьба и с холестерином, и антиоксиданты, все-все, это вот как раз все второй эпидемический переход. В результате увеличится средний возраст умерших от причин смерти, которые внутренние, да, эндогенная этиология, то есть удлиняется жизнь, даже если человек болен, это заболевание неизлечим, но его все время отодвигается жизнь, и средний возраст этого умершего растет. В результате средняя продолжительность жизни растет, и умирает все больше и больше людей старше там, 80 лет. Дальше, конечно, всякие вот эти внешние причины связаны не с болезнями. Но насколько сейчас меньше гибнет от дорожно-транспортных происшествий, причем машин меньше не становится, но смерти уменьшаются. Это как результат везде, и в Европе, и в Америке. Это именно потому, что по-другому устроен контроль над этим. Общественный, социальный контроль. Да. Дальше инновации по продлению жизни через замедление процессов старения. И чем дальше, тем больше это будет задействовано. Это и генная инженерия, которая сейчас только-только начинается. Скоро вообще человек как будет как из конструктора Лего, да, будут менять части тела. Это уже за этим очень близко идет, и мы понятно, что выращивание органов, мы тоже это видим, и из ткани, да, можно теперь уже без проблем многие вещи делать. Пока это не всегда массово, не очень дешево, но ясно направление, по которому это будет идти. Но не только увеличится продолжительность жизни, это уже доказано демографами, но и продолжительность здоровой жизни увеличивается. То есть не просто мы даем жизнь больным, тяжелым, которые просто как растение там где-то можем поддерживать жизнь бесконечно долго. Нет, нет. Абсолютно доказано, что действительно период здоровой жизни все увеличивается, и уже человек и в 65, и в 70 лет, он моложе, чем человек 50 лет, там, 50 лет назад. По своим функциональным возможностям, по физическим возможностям, по потенциалу для жизни. И вот здесь Россия демонстрирует совершенно неготовность, да, отставание. Вот если взять усредненную формулу, так сказать, модель Запад, и с ней сравнить Россию, то выяснится, что главное отличие у нас не в детстве от 0 до 14, хотя там тоже есть проблемы. Это сколько в годах продолжительности жизни мы теряем в том или ином возрасте по сравнению с Западом. А где они? 15-64 года. В трудоспособном возрасте. Все причины 10 лет там дают средние минусы. Вот из них 3 приходится на болезни кровообращения у мужчин и почти там 4-5 на болезни, не болезни, а внешние причины. Травма, отравление, убийство, самоубийство. У женщин ситуация чуть получше, отставание, так сказать, меньше, но опять же средние возраста и структура причин та же. Внешние причины тоже больше одного года у женщин отнимают. Несмотря на то, что они часто не стреляют так, как время, да? Нет, еще есть? Все, оно закончится у меня. Да, это правильно же часы? Ну вот. Ну, последнее, может быть, что я покажу. Это вот средний возраст, как отличается. Посмотрите в Западе, то есть там по отдельным, вот по новообразованиям. 10 лет разница продолжительности жизни людей, которые умирают от рака. То есть, казалось бы, что, ну, рак, как человек может бороться? Вот раньше так и думали, что бороться нельзя. А выясняется, что цивилизация даже здесь делает большие успехи, и по отдельным нозологиям успехи очень большие. Там рак груди у женщин, там репродуктивные сферы. У мужчин вся проктология и связанная с колоном, да, вот это все очень большой прогресс. Я уж не говорю про заболевания крови, лейкозы, лимфомы и так далее. Очень-очень сейчас большой-большой прогресс. Но для этого нужны деньги. А в результате вот система кровообращения, болезни, смертности, как выглядит Россия и как выглядит западный мир. Очень красиво, правда? Очень эффектно. Внешние причины, вот это вот убийство, самоубийство, травмы, отравление. Эффектно, правда? За этим скрываются сотни тысяч, миллионы жизней. То есть мы движемся совершенно, двигались. Сейчас немножко ситуация улучшается, но это потому что здесь до 2000 года. Но мы, как раз моя задача была показать именно трагедию, которая случилась. Что где-то мы были похожими, поймите, вот в чем трагедия-то. И вот этот самый советский период брежневский и позже, это вот это главный этап, когда люди потеряли какие-то ориентиры очень важные в жизни. Вот внешние причины. Причем это, как выглядит отравление, это маджента, да? Ну что это люди, берут и просто едят ядовитые грибы, что ли? Ну, конечно, такие случаи есть, но ясно, что здесь очень много связано с алкоголем и потреблением напитков, которые не следует употреблять вообще вовнутрь. Убийств тоже очень много, но тут мы вообще мировые лидеры. И вот то, что Евгений Михайлович Андреев в свое время показал, и это что доказывает. Понимаете, нигде в мире ожидаемая продолжительность жизни не коррелирует так сильно с такой причиной смерти, как отравление, алкогольное отравление. Вообще даже в России алкогольное отравление, они занимают довольно небольшое место. Ну, более значимо, чем в других странах. Ну, по объему смертей это немного. Это гораздо меньше там дорожных происшествий, там убийств, там самоубийств. Дело в самом принципе в этой корреляции. Просто это как индикатор, что изменение продолжительности жизни, которое аккумулирует все виды смертей во всех возрастах, и младенцев, и стариков, и взрослых, от всех причин, и онкологии, и внешних причин, а корреляция зеркальная, да, с алкогольными отравлениями. А алкогольное отравление – это в данном случае не причина смерти как таковая, а индикатор зависимости нашей смертности и ее изменения от потребления алкоголя и поведения в связи с этим. Это когда, так сказать, это было, это все получилось в рамках большого проекта, которым мы занимались там, и он еще продолжается. Вот в начале 2000-х годов с британцами все время начинали, с вот London School of Social Hygiene and Tropical Medicine, и с Франции Институт демографических исследований. Вот, и очень много, сейчас уже много работы, уже много ясного вот в этой связи. Вот, какие-то ридингсы вы можете найти, там, где статьи Владимира Школьникова, в первую очередь, там, Андреева, все оттуда идет. Вот. Ну, вот это совершенно уникальная вещь. Это вы не встретите нигде. То есть, насколько вариабельна, что ли, ситуация. Ну, это последний, наверное, слайд. Это вот, что все-таки есть удачные примеры выхода из того болота, того дна, куда упала России. Ситуация в Польше и в Венгрии была не намного лучше. Лучше, но не сильно. Они тоже застопорились, они тоже отчасти пошли вниз. Даже восточная Германия, Берлин, да, восточный, чуть-чуть лучше вело, чем вся остальная страна это социализма, восточнее Берлинской стены. Все, что восточнее Берлинской стены, везде была проблема вот в дальнейшем снижении смертности. И это даже получило название в литературе «социалистический синдром смертности». Значит, какие-то ориентиры утрачены у людей, да? Какие-то смыслы жизни были утрачены. Нужно было понять, в чем дело. Но после того, как Берлинская стена рухнула, и вообще говоря, наши восточноевропейские соседи стали перестраивать, реформировать здравоохранение, и как-то и поведение людей стало быстро меняться. Допустим, в Польше потрясающий переход от поведения вот, высокорискованного и потребления алкоголя по типу российского перестраивается на другой путь, по типу Финляндии, ближе туда. То есть, грубо говоря, от водки и самогона к пиву и вину. Вот. И это дает результаты очень большие. Но потом люди просто начинают работать и зарабатывать деньги. В Советском Союзе была проблема одна с тем, что сколько бы ты ни работал, получал одну и ту же зарплату, и большого смысла надрываться на этой работе не было. Вот. А здесь вот переход уже к нормальным каким-то рыночным отношениям, в том числе и рынки труда, и вот они сказали такие вещи, и можно увидеть, как Чехия вышла из этого положения, Польша вышла из положения тяжелого, Эстония, где, как вы знаете, русского пьющего населения очень много, но Эстония проделала колоссальный скачок, и у них продолжительность жизни стала устойчиво увеличиться, тоже в Эстонии была проблема. Латвия медленно, но тоже выходит. То есть вот в Латвии эта проблема еще очень остра, но выходит. Ну, Белоруссия вот там еще хуже, чем в России сейчас, по идее. Хотя со статистикой не всегда ясно. Ну и последний слайд просто. То, что надо вообще вкладывать в здравоохранение. Здесь отчетливо видно, как ожидаем продолжительность жизни по странам зависит от, вообще от инвестиций в здравоохранение по паритету покупательной способности. То есть доля ВВП с общие затраты в долларах, но приведенные к ППС, то есть к паритету покупательной способности. И как ожидаем продолжительность жизни, видите, имеет все тесные коррекции с этим показателем. Россия, она... Вот она. То есть мы и тратим мало, ну что тут, и ожидать много тогда и не приходится. Хотя можно было бы что-то и делать, и это делается. Сейчас это уже мы можем еще потом поговорить, что происходит, что делать. Сейчас есть улучшение ситуации, но моя задача была показать эту трагедию, которая случилась неожиданно для всех и продолжается очень долго. Нету больше ни одного мирового такого опыта в истории, чтобы на протяжении 6 десятилетий происходило улучшение ситуации смертности в стране, в которой улучшалось образование. Страна не вела войну с наркобаронами, страна не воевала каким-то другим образом, внутренних репрессий уже не было, с народом своим не воевала, да. Питание все-таки как худо-бедно улучшалось, даже вот на моей жизни от детства до зрелого возраста я это ощущал. Вот могу вспомнить то, что было у нас в семье, когда был я молодой школьник, и как потом, вот. Были все признаки улучшения, а со смертностью изменений не было, они даже ухудшались. В первую очередь за счет средних трудоспособных возрастов. И это именно поведенческий аспект, в первую очередь. Поведенческий. И плюс, помножим то, что общество и государство не смогло инвестировать в эту среду достаточные капиталы и импортируют те технологии. Вот как только начался импорт современных технологий, сейчас вот быстро растет, допустим, использование операций на сердце, вот этих быстрых, да, которые продлевают жизнь. И результат тут же есть. У нас сейчас чуть-чуть стало лучше. Да? Борьба с давлением, с высоким, вот это pressure, да, control, он тоже реально работает. Все, спасибо.